удерживающую шар раму, чтобы сохранить равновесие. «Сядь!» — закричал Бедн. «Я пойду прогуляюсь», — сказал Брута. «Некоторое время меня, возможно, не будет». Лодка закачалась, и он полупрыгнул, полуупал в бурлящее море. Молния ударила прямо в медную сферу. Вынырнув на поверхность, Брута успел разглядеть раскаленный добела шар и лодку без имени, несущуюся по волнам точно комета. Винт ее едва касался воды. Очень быстро суденышко исчезло за стеной дождя и тумана, а еще через мгновение шум бури перекрыл глухой взрыв. Брута поднял руку. На поверхности, выдувая воду из ноздрей, показался Ом. «Ты говорил, что так будет лучше!» — закричал Брута. «По крайней мере, мы еще живы. И держи меня повыше над водой. Сухопутные черепахи не умеют плавать». «Но они могли погибнуть. Хочешь к ним присоединиться?» Волна накрыла Бруту с головой. На миг мир заполонила звенящая в ушах темно-зеленая пелена. «Я не могу грести одной рукой!» — закричал он, вынурнув на поверхность. «Мы спасемся! Она не посмеет!» «О чем ты?» Еще одна волна накрыла Бруту, потянув его вниз за рясу. «Ом! Да! По-моему, я все-таки не умею плавать!» Боги не склонны к самоанализу. От этой характерной черты их выживание практически не зависит. Обычно хватает способности обманывать, угрожать и ужасать. Будучи способным, повинуясь своему случайному капризу, сравнять с землей целый город, ты вряд ли станешь тратить время на спокойные размышления и анализ происходящего с точки зрения другого человека. Однако во всей множественной вселенной тысячи мужчин и женщин, наделенных гениальными способностями и чувством сопереживания, посвятили свои жизни служению божествам, которые не способны переиграть их даже в домино. Например, сестра Систина Щеботанская прошла по горячим углям только ради того, чтобы обличить местного вздорного королишку и выдвинуть философию разумной этики в честь богини, которую на самом деле интересовали лишь прически. Брат Зефилит Клачский оставил свои обширные владения и семью, дабы посвятить свою жизнь уходу за сирыми и убогими, а все в честь невидимого бога Фрума, который, согласно общему мнению, был настолько глуп, что собственную задницу и ту не мог отыскать. Даже если бы у него была задница и были руки, которыми можно было бы ее нащупать. Сообразительность богам ни к чему, если рядом есть смышленные люди, которые готовы выполнить за них всю умственную работу. Морская королева, по мнению своих коллег, тоже особым умом не блистала. Но в ее мыслях, когда она опустилась на глубину, подальше от штормовых волн, чтобы чуть-чуть поразмыслить, определенная логика присутствовала. Маленькая лодка была заманчивой целью. Однако сейчас появилось другое судно, более крупное, полное людьми и стремящееся прямо в центр бури. Эта дичь была куда более соблазнительной. Морская королева всегда отличалась ветренностью. Кроме того, в смысле жертвоприношений она сама себя обслуживала и интересовало ее в основном количество. Плавник Господа летел по гребням волн, и ветер рвал его паруса. Капитан по пояс в воде с трудом добрался до носа, где, схватившись за леер, стоял Ворбис, явно не замечавший того факта, что корабль пребывает уже в полупогруженном состоянии. «Господин, нужно убрать паруса! Нам их не обогнать!» Зеленые молнии прыгали по верхушкам мачт. Ворбис повернулся. В адской бездне его глаз плясали дьявольские искры. «Все это во славу Ома!» — изрек он. «Вера наш парус, а слава порт назначения!» Терпение капитана иссякло. Насчет религии он ничего не мог сказать, но что касается моря, он вот уже 30 лет бороздил морские просторы и кое-чему выучился. «Наш порт назначения — морское дно!» — закричал он. Ворбис пожал плечами. «А я и не утверждал, что по пути не будет остановок». Капитан некоторое время пристально смотрел на него, после чего удалился прочь по бешено раскачивавшейся палубе. Весь его опыт свидетельствовал о том, что подобные шторма просто так не возникают. Невозможно за секунду переместиться из штиля в центр ревущего урагана. Море здесь ни при чем. Это что-то личное. В грот-мачту ударила молния. Из темноты донесся чей-то крик, и на палубу рухнула огромная масса парусов и всяческого такелажа. Капитан полуподплыл, полувскарабкался к штурвалу, у которого маячила тень рулевого, окутанная брызгами и мрачным сиянием шторма. «Живым нам не выбраться!»
«Абсолютно согласен».
«Нужно оставить корабль!»
«Нет,
возьмем его с собой. Он мне нравится». Капитан наклонился ближе к рулевому. «Боцман Копли, это ты?»
«Не угадал. Еще одна попытка».
Корпус налетел на подводную скалу и громко затрещал. Сразу за этим в единственную оставшуюся мачту вонзилась молния, и плавник Господа сложился, будто бумажный кораблик, слишком долго пробывший в воде. Расщепившись, деревянные брусья фонтаном взлетели в грозовое небо. Наступила неожиданная бархатная тишина. Капитан ясно помнил ход последних событий, и связаны они были с водой, звоном в ушах и ощущением холодного огня в легких. Впрочем, воспоминания эти уже отступали. Он подошел к лееру, шаги его гулко раздавались в тишине, и заглянул за борт. Корабль, еще недавно разбитый о скалы, снова был цел и невредим. В некотором роде.
Сказал капитан, — «похоже, у нас закончилось море».
«Ага». «И земля куда-то подевалась». Капитан похлопал по лееру. Тот выглядел серым и несколько прозрачным.
Это дерево? Морфологическое воспоминание. Извини, ты же был моряком. И наверняка слышал, что иногда о корабле говорят так, будто он живой.
Да, конечно. Как только ступаешь на борт, сразу чувствуешь что-то подобное.
Вот именно.
Воспоминание о плавнике Господа плыло в полной тишине. Издалека доносилось дыхание ветра или воспоминание о ветре. Выдохшиеся трупы былых штормов.
Промолвил призрак капитана. «Ты сказал, был?»
«Да».
«Я так и думал».
Капитан посмотрел вниз. На палубе начала собираться его команда. Со всех сторон на капитана были устремлены глаза, в которых читалось беспокойство. А у ног моряков мельтешили корабельные крысы. Впереди всех стояла крошечная фигурка в плаще с капюшоном. «Писк!» — сказала она, заметив взгляд капитана.
«Даже у крыс есть свой смерть», — подумал он.
Смерть отошел в сторону и поманил капитана к себе.
«Становись к штурвалу.
И куда мы идем?»
«Кто знает».
Капитан беспомощно взялся за штурвал. «Но звезды на небе сплошь незнакомые, и у меня нет карт. Какие здесь ветра, какие течения?» Смерть пожал плечами. Капитан повернул колесо. Корабль послушно заскользил по призрачному морю. А потом капитан немножко повеселел. Худшее уже случилось. Удивительно, как прекрасно это осознавать. Если худшее уже позади...
«Так, а где Ворбис?» — прорычал он.
Он выжил. Выжил. О, боги, где здесь справедливость?
Справедливости нет. Есть только я.
Смерть исчез. Капитан снова крутанул колесо. Так, для вида. В конце концов, он здесь капитан, и это его корабль. Помощник. Помощник отдал честь. Здесь капитан. Куда направимся? Помощник задумчиво почесал затылок.
Ну, капитан, я слышал, у этих клачских язычников есть неплохой рай. С выпивкой, там, песнями и молодыми женщинами с колокольчиками на... Ну, в общем, вы понимаете. И без всего.
Помощник с надеждой смотрел на капитана.
«Без всего, значит?» — задумчиво произнес капитан. «Я так слышал».
Капитан решил, что заслужил немножко этого самого «без всего».
«Знаешь, как туда попасть?» «Видимо, подробные инструкции нужно получить еще при жизни», — с сомнением откликнулся помощник.
«О!
А есть еще варвары, живущие ближе к пупу», — продолжал размышлять помощник, «которые считают, что они попадают в огромный зал с разной выпивкой и едой».
«И женщинами?»
«Непременно»,
— капитан нахмурился.
«Интересно», — задумчиво промолвил он, — «почему только язычники и варвары попадают в такие отличные места?»
«Сложный вопрос», — ответил помощник. «Может, это наказание за то, что при жизни они ведут такой разгульный образ жизни?»
Лицо его озадаченно вытянулось. В последней фразе явно присутствовала какая-то неувязка.
«Но дорогу в этот рай ты тоже не знаешь, да?»
«Увы, капитан.
Впрочем, времени у нас теперь много. Можно и поискать чуть-чуть».
Капитан посмотрел за борт. «Если плыть достаточно долго, обязательно наткнешься на берег. И почему бы не поискать какой-нибудь приличный рай?»
Его взгляд привлекло какое-то движение. Он улыбнулся. А вот и знак. Может, все еще обернется к лучшему.
В сопровождении призраков-дельфинов корабль-призрак летел по волнам.
Чайки не отваживаются залетать далеко в пустыню. И эту свободную нишу не замедлили занять скалби. Птицы из семейства вороньих, хотя вороны бы первыми отреклись от них, и предпочли не разговаривать об этих родственничках в приличной компании. Скалби редко летают, предпочитая передвигаться какими-то пьяными прыжками. Их характерные крики вызывают ассоциации с расстроенной системой органов пищеварения. И выглядят они так, будто долго плескались в каком-нибудь нефтяном пятне, причем получали от этого огромное удовольствие. Никто не ест скалби, кроме других скалби. К тому же скалби способны питаться тем, что даже у стервятников вызывает рвоту. По сути, скалби готовы питаться даже этой самой рвотной массой стервятников. Скалби едят все. Погожим ясным утром один из скалби бочком перемещался по полному блох-песку и бесцельно долбил клювом все подряд, в надежде на то, что галька и выкинутые на берег деревяшки за ночь превратились в съедобные. Скалби по личному опыту знали, что практически все становится съедобным, главное, чтобы вылежалось подольше. Птица подскочила к какой-то куче, валяющейся у линии прилива, и неуверенно долбанула ее клювом. Куча застонала. Скалби поспешно отпрыгнул и обратил внимание на куполообразный камень, лежавший рядом с кучей. Птица была абсолютно уверена, что еще вчера камня, как и кучи, здесь не было. Скалби прицелился и клюнул. А камень в ответ высунул голову и произнес: «Отвали, тварь поганая!» Скалби снова отскочил, а потом, поднапрягшись, исполнил какой-то бегущий прыжок,
на кучу выбеленного солнцем плавника, являвшийся на самом деле самым близким к полету движением, которым когда-либо утруждают себя скалби. Ситуация улучшалась. Раз этот каменюка живой, значит, в конце концов, он станет мертвым. Великий бог Ом подполз к Бруте и принялся толкать его в голову панцирем. Юноша снова застонал.
«Просыпайся, парень, солнце уже высоко. Ать-два, все уже на берегу, кто хотел на нем оказаться».
Бруто открыл один глаз.
«Что случилось?» — спросил он.
«Ты жив, вот что случилось», — ответил Ом.
«Жизнь похожа на иссушенный берег», — вспомнил он. «А потом ты умираешь». Бруто поднялся на колени. «Есть берега, которые немыслимы без ярких зонтиков. Есть берега, которые подчеркивают величие моря. Но этот берег нисколечко не походил на них. Это была лишь голая кромка, на которой земля встречается с океаном. На линии прилива валялись выбеленные солнцем и ветром кучи плавника. Воздух вибрировал тучами неприятных насекомых. Запах предполагал, что где-то что-то давно сгнило. Причем даже скалби не могли это отыскать». В общем, берег был не из приятных. О, Боже!
«Это все лучше, чем утонуть», — подбодрил его Ом.
«Не знаю». Бруто осмотрел берег. «Здесь есть питьевая вода?»
«Вряд ли», — ответил Ом.
«Урн в главе 5, стих 3, говорит, что даже из самой сухой пустыни ты сумеешь извлечь живительную влагу», — вспомнил Бруто.
«Это своего рода художественная вольность».
«Так ты этого не можешь?»
«Нет».
Бруто снова поднял взгляд на пустыню. За линией плавника и редкими кочками травы, которая, казалось, умирала в процессе своего роста, громоздились бесконечные барханы.
«В какой стороне Омния?» — спросил Бруто.
«А нам нужно в Омнию?» — усомнился Ом.
Бруто пристально посмотрел на черепашку, после чего решительно поднял ее с земли.
«Кажется, туда», — сказал он.
Ом отчаянно задрыгал лапками.
«Тебе так хочется в Омнию? Зачем?»
«Не хочется, но я все равно пойду туда».
Солнце висело высоко над побережьем. А может, и не висело. Содержащиеся в его голове свитки продолжали протекать, и из них Бруто почерпнул кое-какую информацию о небесном светиле. Эфебы всегда интересовались астрономией. Эксплетий доказал, что диаметр диска составляет 10 тысяч миль. Фебрий отобрал рабов, у которых голоса погромче, и, расставив их по всей стране, доказал, что свет распространяется примерно с такой же скоростью, что и звук. Ну а Дидактилос сделал вывод, что в таком случае Солнцу для того, чтобы пройти между слонами, необходимо преодолевать 35 тысяч миль каждый день, или, говоря другими словами, скорость светила должна вдвое превышать скорость его света. Это означало, что человек видит то место, где солнце некогда было, за исключением 2 раз в день, когда оно само себя догоняет, что в свою очередь означает, что солнце по своей сути является сверхсветовой частицей, тахионом, или, как обычно называл его сам Дидактилос, сволочью. Было по-прежнему очень жарко. Над безжизненным морем повисла рябящая дымка. В прибое, накатывающем на берег, бултыхались куски дерева. Бруто устало тащился вперед по направлению к какому-то черному пятну, которое смутно вырисовывалось в дрожащем воздухе. Единственная тень на сотни и сотни миль. Даже Ом перестал жаловаться. Было слишком жарко. Юноша упрямо шел вперед, не сводя глаз со странного феномена. Из-за жуткой жары голова напрочь отказывалась работать. Для него это пятно, то сужающее,